Всем привет! Это подкаст «Деньги любят техно», который посвящен актуальным и востребованным технологиям в финансовой сфере. Большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, информационная безопасность. Все это и многое другое мы обсудим с экспертами в ближайших выпусках. Как меняется рынок финансовых услуг? Что влияет на наш с вами потребительский опыт? Какие технологии отвечают за наше спокойствие и безопасность? В общем, говорим обо всем, что можно назвать финтехом в самом широком смысле этого слова. Подписывайтесь, нас ждет много интересного. Меня зовут Марина Эфендиева, я технологический обозреватель и ведущая этого подкаста. И со мной сегодня гости, эксперты, которым я буду задавать каверзные вопросы и, надеюсь, они дадут мне честные ответы. Со мной сегодня здесь заместитель президента председателя правления ВТБ Вадим Валерьевич Кулик и доктор физико-математических наук, директор физтех школы прикладной математики и информатики Андрей Михайлович Райгородский. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день.
Будем начинать с самого общего вопроса. Мы говорим сегодня о Data Science, о Data Fusion, о Data. Вся эта дата, которая звучит со всех сторон. Хочется понять, почему весь мир сошел с ума по дате, и, конечно же, как эта самая дата, как данные, которые мы получаем из самых разных источников, можем их обрабатывать и как-то использовать, как это все меняет банки и их услуги. Вадим Валерьевич, начну с вас. Скажите, как вы считаете, почему мы так часто сегодня в связи с банками слышим про Data Science? ВТБ недавно проводил конференцию в апреле буквально Data Fusion. Что это за концепция? Почему вы так глубоко уделяете этому внимание? Почему вы в это пошли и что в этом важного?
Спасибо за вопрос. Он может быть не очень каверзный, но достаточно глубокий при этом. Почему же банки? Да? Вот, за рубежом в основном понятно, что это техкомпании, да? Современные IT-гиганты. А вот в России почему-то банки. Давайте взглянем назад. Может быть, для кого-то этот назад прям очень давно, почти в то время, когда не было даже микроволновых печек. Но, тем не менее, в действительности это было не так давно. Конец 90-х. Конкретно, давайте так, 96-97 год. И банки перед собой начали, поставили такую цель пробовать розницу. И вы можете себе, те, кто помнят этот период, ничего не известно ни о доходах, ни о людях, никакой информации, ничего. И как же выдать кредит? И вот в этот период в России стали появляться первые модели, да, для того, чтобы, собственно, как-то начать выдавать кредиты. Вот первый в России автокредит был выдан в 97 году. Соответственно, в этом принимал активное достаточно участие я и мой коллектив. И вот, собственно, первые какие-то прикидки мы начали, собственно, запускать вот тогда еще. И так как в целом розница начала развиваться достаточно бурно и при этом, более того, неровно, вместе с вот этими циклами экономическими и кризисами, мы, соответственно, поймали сначала 98 год, который никак не связан с этими данными и так далее, да? Но вот этих волн падений и взлетов было много, и это, собственно, поставило большой вызов перед, собственно, вот понятием, как же предсказать, вернет он кредит или нет. Кому дать, а кому не дать, да? И вот этот маховик, он запустился тогда. И вторым таким большим драйвером этого развития было то, что как только конкуренты увидели, что это вкусный рынок, включился форсаж именно конкурентной борьбы. То есть банки начали соревноваться, кто лучше одобрит, кто точнее предскажет, кто, соответственно, быстрее даст повторный кредит и так далее. И вот этот вот бум, он отложил вот этот, собственно, отпечаток. В каком смысле? Внимание банков с точки зрения вливания туда денег на коллективы и так далее были очень экономически оправданы и стали приоритетным развитием. И так получилось, что банки стали первыми потребителями, вот этих дата-сайентистов именно в коммерческих секторах, не в научных. И так появились вот эти достаточно большие ядра коллективов, которые сначала использовали простейшие методы, простые регрессии и так далее, да, а потом эти методы вместе с задачами стали нарастать, увеличиваться, усиливаться библиотеки, и теперь это, собственно, целый спектр разных технологий, которые, собственно, включают и распознание, и чтение, и эмуляцию, и чего там только нет, да, и это как бы, собственно, такой вот тренд. Но в этом тренде в какой-то момент случилась определенная проблема. Она была связана со следующим. Чем лучше ты хочешь дальше предсказывать повторную продажу, склонность, с кем хочет говорить человек, в какой момент выше его продажа, ну, выше вероятность ему продать, в какой момент дня, в какой момент нахождения на его территории, через какой канал коммуникации. Да, вот все вот, вот эти предсказательные все комплекты, они вдруг оказались невозможными без чужих данных. Ну вот я вот в приведенном вам примере, да, сразу описал как бы инструменты, которые требуют данных от сотовых операторов, которые требуют данных от электронной и наземной ритейл-коммерции. И, собственно, вот все это называется неким таким большим комплексом поведения, да, вот поведение клиента как таковой, некие поведенческие характеристики. И в полный рост стала проблема, эти же данные, ну, не только ограничены законом о персональных данных, передача, да, но они еще ограничены целой серией законов профильных, индустриальных, ну, например, закон о медицинской тайне, закон о тайне переписки, закон о связи и так далее. То есть вот есть целый класс профильных законов, которые начинают помимо общего закона о персональных данных накладывать дополнительную серию ограничений. И индустрия в следующем этапе своего развития столкнулась с этим порогом. И вот дальше, собственно, технология Data Fusion, она позволяет решить эту проблематику. Как же она позволяет это сделать? Она позволяет так обмениваться данными, что, собственно, их дешифровать обратно и восстановить невозможно. Но при этом они поступают в таком виде, что они доступны для моделирования. Как это делается, это достаточно специфическая сама по себе технология, очень новая, ее только опробуют, и к ней, ну, много вопросов и предложений, но смысл в том, что она неким образом оборачивает эти данные с помощью некой как бы нейросети таким образом, что обратная его дешифрация будет требовать гигантских вычислительных ресурсов, и это просто экономически нецелесообразно. Поэтому все участники обмена становятся обезопасенными от того, что, собственно, их данные куда-то как-то будут использованы и, собственно, будут принадлежать потом кому-то другому. И при этом для всех эти данные являются доступными к обработке в плане моделирования. И вот, собственно, вот этот вот новый этап, он про это.
Это этап, на котором мы сегодня находимся, да. Правильно? Андрей Михайлович, тогда к вам вопрос будет другой. Сегодня на каждом буквально углу попадается мне вот реклама в интернете «Стань дата-сайентистом за 3 месяца», «Стань дата-инженером за полгода» и так далее. То есть получается, что это как-то опопсело, что ли? То есть профессия становится чем-то, чем торгуют вот эти вот продавцы курсов. Вы работаете в физтехе, вы понимаете наверняка, да, что за 3 месяца таким вещам, наверное, не учатся. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к сегодняшнему буму вот этих вот всевозможных обучающих курсов, занятий и так далее по Data Science? Это хорошо, плохо? Что это вообще такое?
Ну, смотрите, тут, конечно, можно по-разному относиться ко всему этому. Есть и качественные курсы, есть и не очень качественные. Я, конечно, с удовольствием поговорю о том, что сам физтех делает на этом поприще. На самом деле мы делаем очень много. Я уж не говорю о том, что физтех, конечно, представляет собой действительно выдающийся университет, который предоставляет элитное образование в этой области в том числе. И та физтех-школа прикладной математики и информатики, которую я сейчас возглавляю, она, конечно, в этом месте оказывается играющей центральную роль. Вот. Но если все-таки возвращаться к тому зоопарку, цветнику, о котором вы говорите, ну, какой-то смысл в нем, понятное дело, есть, потому что страна действительно нуждается в кадрах. Страна очень требует большого количества людей, которые разбираются в том, что такое данные, как их можно обрабатывать, какие существуют методы. Ну вот есть хайповые слова, да, искусственный интеллект, машинное обучение, нейронные сетки и так далее. И, в принципе, неудивительно, что люди начинают этим торговать, потому что это очень востребованный рынок, и действительно очень много компаний сейчас предоставляют рабочие места для людей, которые занимаются такого рода анализом, аналитикой. Вот. Но, тем не менее, конечно, тут надо разбираться, что-то можно сделать за 3 месяца, но топовым специалистом за 3 месяца ты точно не станешь. На самом деле тут очень важны градации, и, конечно, если ты хочешь сделаться человеком, который не просто решает какие-то сиюминутные простенькие задачки, а который действительно, в общем, творит повестку будущего, ну, в этом случае никакие 3-месячные, даже полугодовые курсы не помогут. Тем не менее, повысить квалификацию можно достаточно быстро. Вот физтех в этом месте делает достаточно много, на самом деле, для страны, и я этим очень горжусь, потому что я понимаю, что это истории в том числе бесплатные. Вот, например, я уж воспользуюсь этой площадкой для того, чтобы рассказать о таком нашем, как мне кажется, очень важном, очень глубоком начинании, которое называется «Школа глубокого обучения». Значит, оно глубокое, потому что это действительно очень важно, это действительно востребовано на рынке, а «Школа глубокого обучения», потому что глубокое обучение – это как раз нейросети, это тот раздел машинного обучения, который сейчас позволяет решать очень серьезные задачи. И вот несколько лет назад мы запустили такую школу, она тогда еще в доковидное время, конечно, уже была онлайн во многом, потому что мы хотели, чтобы вся Россия могла послушать наши курсы. Это годовая школа, не 3-месячная, но, вы знаете, она вообще совершенно бесплатная. То есть для людей, которые к нам поступают, она бесплатная. Это наш такой, ну, социальный, если угодно, проект. Мы хотим, чтобы страна просвещалась на эту тему. И физтех открыл вот такую школу. Частично она была офлайн, то есть на площадках некоторых школ, потому что она имеет и имела 2 потока. Там есть начинающие ребята, которые в том числе могли оказаться просто школьниками. Мы даже школьникам умеем рассказывать о том, как строить нейросети. Напоминаем им интересную математику, рассказываем заново, которую они, может быть, в школе еще не знают, но делаем это в увлекательной форме. И в итоге люди действительно начинают понимать, что же такое на самом деле искусственный интеллект. Ну и 2-й поток – это для тех ребят или взрослых людей, которые уже считают себя гармонично развитыми, может быть, в этой области, но хотят получить еще заряд бодрости от топового университета, и мы это делаем. Вот, то есть есть 2 потока. В этом году мы еще будем масштабировать эту историю дополнительно, то есть будем прям распространять ее совсем, видимо, по всей нашей замечательной стране, и будем делать так, что в том числе вход будет совсем как бы легким, то есть воронка будет как бы большая, и это по-прежнему будет социальная история, то есть мы не собираемся за это брать деньги. Вот, ну а физтех как университет, он все-таки, конечно, готовит элитные кадры в этой области, и тут уже мы об этом, наверное, еще поговорим, важно много всего знать, но, конечно, надо очень серьезно учиться для того, чтобы прорывы осуществлять, для того, чтобы становиться творцом будущей повестки. Вот для меня это прям ключевые слова.
Раз уж мы заговорили о кадрах, продолжим эту тему. А не так давно на просторах сети я встретила отчет Boston Consulting Group, который называется «Будущее рабочих мест в эпоху искусственного интеллекта». И там, конечно, не в первом этом исследовании говорится о том, что в ближайшие годы, там, к 30-му году, на рынке будет существенный дефицит кадров, которые умеют работать как раз с глубоким обучением, с искусственным интеллектом, с данными. Но там исследование касалось рынков Германии, США и Австралии. Хочется понять, а что у нас в России происходит? Вадим Валерьевич, востребованность таких специалистов у нас сейчас ощущается, и будет ли она расти с годами?
Ну, мне кажется, ваш предыдущий вопрос, он как раз говорит о том, что есть дефицит. Вы же вспоминаете историю, как только надо было учить английский, везде у метро были эти объявления «английский язык за 2 дня». Значит, вы примерно такой же вопрос про дата-сайентиста за 3 месяца. Это примерно, мне кажется, релевантная тема. Да? Потом, значит, везде давали дипломы юристов и финансистов. Да? И разве можно было там сравнить юрфак МГУ или какой-то юридический частный колледж в Усть-Блаблайске, понимаете? Это вот примерно то же самое, как бы те же самые вопросы. Почему это возникает? Потому что есть острый дефицит раз. На этот дефицит разогревает как бы уровень дохода, так как есть борьба за специалистов. А, собственно, эта борьба еще и отстает от тематики развития. Да? То есть, вот, ну, приведу пример. Искали просто дата-сайентистов. Значит, пока формировали эти команды, пока их искали, столько успели внедрить разного в пром, да? То есть, вот, там, библиотеки моделей доросли и стали там, измеряться тысячами находящимися в промышленном контуре. А это уже потребовало другого подхода к управлению. И тут же возникли новые необходимые специальности, всевозможные дата-инженеры, всевозможные бизнес-дата-партнеры, email-инженеры и дальше по тексту, да, то есть, собственно, валидаторы. Столько специальностей, которые вроде как тоже, когда-то, там, условно, еще 2 года тому назад можно было их называть, ну, в целом дата-сайентистами. И получается, что мало того, что есть гэп условно текущий, да, то есть накопленный некий гэп, так еще и развитие вот это вот бурное взрывное, оно на самом деле по скорости продолжает опережать возможность восполнять эти кадры. Поэтому, без сомнений, рынок очень голодный. И, собственно, вот партнерство наше там с МФТИ, да, это наша возможность этот ресурсный голод пополнять и вовлекать, собственно, такую крупную, можно сказать, лидирующую площадку в работу с нами, где мы совместно так или иначе как бы видим возможность друг в друге и в том числе как бы кадровую.
Андрей Михайлович, хочу к вам обратиться. Если у нас есть такая большая потребность в специалистах, которые уже сейчас умеют решать прикладные задачи. А вы всегда, сколько я слушала ваших выступлений, ваших подкастов с вашим участием, всегда говорите о важности именно базовой, прикладной, фундаментальной, простите, математики. Вы говорите о том, что важна база. А как же прикладные задачи? Где брать людей, которые могут уже сегодня восполнять этот голод, о котором мы говорим?
Нет, ну все надо решать в комплексе, конечно. То есть мы же куем кадры на будущее, которые творцы повестки, так сказать, люди, которые сами создают, не знаю, стартапы, решают какие-то абсолютно прорывные задачи, создают новые технологии. Конечно, я топлю за это, для этого необходим фундамент, нужна очень продвинутая математика, но все на своем уровне. То есть понятно, что кто-то будет действительно изучать продвинутую математику, и за счет этого у него просто не останется никакого потолка, он выйдет на совершенно запредельный уровень и будет творить вот это самое будущее. Кто-то будет делать задачи попроще, и такие люди тоже исключительно нужны. И с этим и физтех тоже работает. И мы на самом деле, и мы, и вообще наше министерство очень хорошо понимаем, насколько в России это необходимо. И это нужно транслировать на регионы, нужно создавать какие-то сетевые программы, нужно делать научно-образовательные центры в живых регионах, где действительно есть точки роста, и где можно тоже построить какое-то интересное образование. У нас есть, например, Кавказский математический центр, который мы вместе с нынешним ректором Адыгейского государственного университета в 2017 году выиграли по конкурсу Министерства образования и науки. Я считаю, что это совершенно выдающаяся тоже история, которая позволяет нам транслировать опыт физтеха на регион и в том числе выращивать кадры самого разного уровня и профиля, например, на Адыгейской земле, и не только там, потому что Кавказский мат-центр действует достаточно широко. Ну и вообще физтех очень со многими региональными вузами на связи. Мы стараемся транслировать наши программы на регион. Не просто стараемся, это большая, очень серьезная система работы. Вот. Но та же школа глубокого обучения, на самом деле, это все-таки подход к тому, как быстро войти, относительно быстро войти в эту историю. Когда я говорю про фундаментальную математику, я говорю о том, что топовые вещи, те, для которых нужно снять любой потолок, не крышу, чтобы снесло, а потолка, чтобы не стало. Вот для них, конечно, необходимо изучать какое-то время очень глубокую математику, очень глубокие алгоритмы. Всему свое время, всему свое место, всему свой уровень. И мы, конечно, готовы работать с самыми разными людьми, регионами, уровнями и так далее. Это все безумно интересно и занимает свою нишу. Конечно, прямо сейчас надо ковать кадры, но не дай бог в этой гонке за кадрами упустить вот эту фундаментальную составляющую, которая все равно является, сердцем, что ли, того будущего, в котором тоже придется выковывать кадры.
Давайте я сейчас переведу тему с нашего будущего, с кадров, к нашему настоящему. Хочется поговорить о платформе больших данных. Это совместный проект ВТБ и Ростелекома, который демонстрирует серьезность ваших намерений. То есть, насколько я помню, там миллиардная инвестиция. То есть вы объявили, что в это будет вложено 1 000 000 000 рублей. Вадим Валерьевич, можете нас посвятить, чем будет эта платформа больших данных заниматься и кому она будет предоставлять услуги, кто сможет воспользоваться этими самыми большими данными благодаря этому проекту?
Скажу, так, коротко отвечу на этот вопрос. Первое, конечно, мы предлагаем это внешнему рынку. Это история, которая доступна любому юридическому лицу в соответствии с каталогом продуктов, которые мы представляем. Мы их производим совместно на неких данных, которые нам удалось собственно, создать, да, на пересечении наших данных и данных Ростелекома и там ряда доступных внешних источников. Поэтому, конечно, все продукты, которые там представлены, они интересны, и интересны не только банковскому сектору, а, конечно же, интересны другим секторам, потому что они содержат и финансовые, в том числе склонности всевозможные, чего как бы коллеги в своих индустриях увидеть не могут. Да, ну и, конечно же, одна из сильнейших вещей там, это, собственно, помимо вот общего каталога, это все, что связано с геомоделированием и с привязкой к геоплатформам. Это как бы тоже, мне кажется, отдельный такой сильный компонент, сильный поток. Поэтому любой желающий корпоративный клиент может для себя там почерпнуть в том числе много информации, связанной с его конкурентами, оптимизировать свою деятельность и так далее. И здесь, мне кажется, ограничений нет.
Проект для банка является стратегическим? Насколько он важен?
Он является одним из стратегических, конечно, проектов. В том числе он является и инфраструктурным, потому что он, помимо вот Ростелекома и банка ВТБ, конечно, нацелен на то, что компании, которые входят в экосистему ВТБ, будут использовать эту площадку при обмене своих потоков, потоками данных, да, при лидогенерации и так далее, да, то есть при использовании в бизнес-процессах. Поэтому это очень удобный инструмент, он хорошо построен для этого, поэтому здесь есть как бы стратегичность и инфраструктурность, вот как бы две компоненты, если говорить глазами группы ВТБ.
Я бы хотела вас спросить о препятствиях или, может быть, проблемах, которые вы видите, связанных, вернемся к кадрам, да, связанных с обучением молодых специалистов. Мы понимаем, что вот есть физтех, есть Москва, где много возможностей для того, чтобы учиться чему-то новому, получать вот эту востребованную специальность. Но вы упомянули и другие проекты по России, которые есть. Все-таки можете рассказать, как в этом плане дела обстоят в регионах? Могут ли люди оттуда каким-то образом получать эти востребованные специальности?
Ой, ну, конечно, хуже обстоят дела. Конечно, что там бередить рану, которая есть у каждого региона? Ну, понятно, что все переживают, Москва пропылесосила, высосала, сделала все, чтобы только нам хуже было. И это понятно, это действительно справедливый упрек. И та Москва плоха, которая не только высасывает, но еще и ничего не отдает обратно. И вот когда я говорю про научно-образовательные центры математические или там по информатике какие-то интересные начинания, про школу глубокого обучения, про, могу рассказать еще про стипендиальную программу «Наставник будущих физтехов», которую мы учредили из нашего эндаумента физтеховского, ну, буквально пару лет назад. Я, собственно, открыл такой кармашек в нашем ФЦК, фонд целевого капитала, для поддержки начинаний по математике и информатике не только на физтехе, но и по всей России. И для меня это исключительно важно. То есть вот мы берем какого-нибудь хорошего школьник бывшего, да, он поступает к нам на физтех. Ну, понятно, потому что все-таки, ну, так вот получилось, что в МФТИ действительно круто, и, конечно, лучшие ребята идут к нам. Но мы должны как-то показать региону, действительно дать региону обратно что-то. И мы говорим ребятам, пожалуйста, мы вам даже стипендию дадим за то, что вы поедете обратно к себе на какое-то время, там, на неделю, на две, на какую-нибудь школу. Или, может быть, дистанционно будете проводить занятия с теми школьниками, которые пока еще к нам не поступили. Вы поможете своему региону, вы поможете своему образовательному центру, который там с трудом выживает. Мы за это даже заплатим. Ну, дадим вот некоторую стипендию, которая получается из пожертвований выпускников физтеха. И ребята, конечно, на это идут. Им очень интересно, на самом деле, многим выпускникам школ, бывшим олимпиадникам поработать с новыми поколениями. Но их надо как-то стимулировать к этому. Это тоже важная история. Вот я про это могу бесконечно долго рассказывать, но ответ на вопрос, конечно, в регионах гораздо хуже ситуация. И компании, которые готовы давать деньги, пожертвования на то, чтобы как-то развивалась соответствующая наука в университетах, гораздо меньше. Ну, вообще инфраструктура хуже построена. Университеты из-за того, что многие поступают в Москву, оказываются ослаблены. Но вот мы стараемся работать над этим. То есть мы делимся нашими программами, мы делимся нашими кадрами, мы открываем программы в регионах. У нас есть вузы, которые с нами постоянно сотрудничают. И это не только Адыгейский, повторяю, государственный университет. Это очень многие вузы по всей стране. И сейчас вот очень, как бы это сказать, министерство наше ориентировано на то, чтобы все вузы старались обмениваться программами. То есть делали такие сетевые программы, когда, скажем, физтех делает очень интересную какую-нибудь программу, но ее может взять какой-нибудь региональный вуз и по ней отучить своих студентов. И, конечно, мы в это максимально активно включаемся. Очень очень хотим действительно, чтобы все, что только мы можем сделать, послужило тому, чтобы и в региональных вузах было высокое образование в области. Ну а дальше надо как-то распинывать товарищей, индустриальных партнеров, которые есть в этих региональных центрах, чтобы они все-таки понимали, насколько им важны эти кадры, и поэтому они должны были бы сейчас вкладываться в образование в этих региональных вузах. И многие идут навстречу. В Адыгейском госуниверситете есть отнюдь не только физтеховская помощь, есть и замечательные компании, которые все-таки подошли и сказали, да, действительно, нам нужны кадры, стали вкладываться в эту историю. Получилось, по-моему, уже очень круто. Но это дальше начинает транслироваться, тиражироваться, масштабироваться, как уж там сказать. И, в общем, вот так всем регионам надо стараться работать в этом ключе. Понимаю, что сложно, понимаю, это исключительно трудная задача, но вот мы готовы помогать, мы очень в этом заинтересованы.
Если говорить об индустриальных партнерах, они могут делиться только деньгами или, может быть, они приходят с какими-то конкретными задачами, передают свои знания? Есть ли...
Конечно же, не только деньгами. Ну, просто деньги тоже, к сожалению, важны, и это, я думаю, все хорошо понимают. Очень важна компетенция. И вот на самом деле, когда я рассказываю про физтех, а в особенности, конечно, про ФПМИ, то есть про физтехшколу прикладной математики и информатики, но это мой конек. Я рассказываю про ту идеологию, которую в какой-то момент, ну, я сам вырабатывал для того, чтобы высечь искру некую. Это тоже совершенно непросто было сделать так, чтобы физтех заметила такое количество индустриальных партнеров, какие у нас сейчас есть. Ну, я уж не знаю, тут слушатели могут быть разные подготовки, не все знают, что такое граф, наверное. Ну, есть такой математический объект граф. Я все-таки скажу. Знаете, вот все-таки скажу. Ну, я чуть-чуть даже в сторону отступлю. Вот, ну, что такое граф? Это на самом деле просто некая картинка, которая, ну, отражает парные взаимосвязи на каком-то множестве объектов. Ну, скажем, есть люди, которые меня сейчас слушают. Вот некоторые двое из них знакомы, а какие-то двое незнакомы. Но вот давайте людей, прошу прощения, изобразим точечками просто. Ну, нарисуем в тетрадке точки. А людей, которые знакомы между собой, соединим отрезочком. Будет граф. Все, это на самом деле очень просто. Такая картинка, которая отражает парные взаимодействия между объектами в некотором множестве. Так вот, я это слово «граф» использую постоянно, когда рассказываю про ту систему, которую мы построили в рамках физтеха. Для того, чтобы в максимальной степени использовать те возможности, которые дает индустрия, предлагая современные, абсолютно новые, интересные задачи, вызовы, которые необходимо решать, и в то же время академия, то есть люди, которые занимаются, казалось бы, чистой, ну, может быть, так называемой прикладной наукой тоже, но все-таки академия, то есть люди, которые изначально, может быть, частично даже оторваны от этих вызовов, но просто им интересно заниматься какой-то математикой, информатикой, данными и так далее, что-то анализировать. Вот их надо поженить, и вот это называется двудольный граф. Это когда точечки есть... Ну, условно говоря, в тетрадочке нарисованные слева, а есть точечки, нарисованные справа. И вот эти отрезочки, они проходят только между левыми точечками и правыми точечками. А внутри левой части и внутри правой части, ну, может быть, есть отрезки, может быть, нет, от нас не очень волнует. Главное, что есть вот эти вот связки, которые соединяют точечки из левой доли и точечки из правой доли. Так вот, к чему я это? В нашей ситуации точечки из левой доли – это наши... Ну, скажем, академические партнеры – это ведущие институты Москвы, и не только Москвы, которые приписаны, так сказать, к Российской академии наук и занимаются как раз прикладной математикой, информатикой, data science и так далее. А в правой вот этой части, в правой доле, почему он двудольный, у него две доли, да, у этого графа, там находятся как раз наши индустриальные партнеры. И вот я явным текстом всем нашим замечательным академикам и всем нашим замечательным индустриальным партнерам еще 4 года назад сказал, давайте открывать лаборатории на физтехе. И вот для чего нужны лаборатории? Для того, чтобы в лабораторию поступила задача от индустриального, например, партнера. Пришел человек, который понимает в этой задаче, что ему нужно, какой результат он хочет получить, какие вызовы за этим стоят. А с другой стороны, из левой доли пришел бы профессор или, может быть, кандидат наук, может быть, какой-нибудь ассистент, неважно, вместе со своим учеником, который тоже хочет решать совершенно прорывные задачи. И вот на площадке этой лаборатории высекаются искры. То есть появляется и заказ от современной индустрии, и очень интересные методы, которые может под это дело предложить академический наш сектор. И это сработало. Получился действительно очень плотный, очень мощный двудольный граф, у которого за счет этого товарищи и левая с правой доли тоже стали расти очень активно. То есть появились новые академические партнеры, появились новые индустриальные партнеры. Ну, не знаю, просто большего количества партнеров сейчас, чем у нас, даже близко ни у кого нет, потому что эта система, вот этот вот живой двудольный граф, она работает. И вот, собственно, почему я сижу сейчас на этом подкасте в ВТБ? Потому что мы включили в правую долю еще и этот замечательный банк. Он тоже понял, насколько крута вот эта система, и создал у нас совсем недавно, в апреле вот, текущего 2021 года, создал лабораторию, очень мощную, очень продвинутую лабораторию, на площадку которой сейчас будут стекаться наши лучшие студенты, наши лучшие профессора. У нас уже, вот я так просто, чтобы вы понимали, 23-я лаборатория. То есть лабораторий очень много, и индустриальных партнеров больше 30, и академических партнеров больше десятка. Но если кому-то это о чем-то говорит, я просто назову пару институтов, ну, чтобы было понятно, какие ключевые, так сказать, партнеры. Есть главный математический институт нашей страны, например, Стекловка, так называемая. Это математический институт имени Стеклова Российской академии наук. Это просто вот такая мекка математики. Есть вычислительный центр Российской академии наук. Есть институт вычислительной математики. Есть институт системного анализа. Есть институт прикладной математики. Очень много институтов замечательных совершенно с нами. И вот они приходят на площадки этих лабораторий и вместе с нашими многочисленными индустриальными партнерами решают прорывные задачи. Конечно, это очень трудно транслировать на регионы, потому что там нет такого разнообразия и партнеров от индустрии, и партнеров от академии. Но мы чем можем, тем помогаем. Мы очень верим, что все-таки, пусть даже небольшой, но двудольный графчик везде можно организовать. Маленький, но действенный.
Что будет двигать Data Science в России? Может быть, коллаборации, может быть, еще что-то. Что это будет?
Наверное, подводя свое общее представление о том, что такое Data Science в индустрии, я думаю, что другие индустрии за банковской тоже будут следовать. Да? Но для банковской индустрии на текущий момент это сердце конкурентной борьбы. И то, что смогут сделать как бы эти ребята, ровно за счет этого улучшаются там на небольшие проценты процент отклика на лидогенерацию, уровень одобрения, уровень риска, комплексность продажи и так далее. И вот, собственно, только за счет этих инструментов сейчас возможны вот эти приращивания вот этих ключевых для банка показателей. Да? И, собственно, все основные, ну, будем так говорить, заработки в рост – это только за счет, ну, в основном за счет Data Science. Поэтому это ключевая конкурентная компетенция. Здесь будет основная борьба.
Ну, товарищи, Data Science в России, конечно, будет развиваться очень активно, и в этой движухе будут очень активно участвовать наши топовые университеты, и физтех, конечно, будет здесь первым из первых. Очень важно слышать вот эти вызовы индустрии, очень важно подкреплять их хорошим фундаментом, но в любом случае, ну, надо просто стремиться решать красивые, интересные задачи. То есть я всегда говорю, и я сейчас это в очередной раз скажу, может, кто-то, кто меня слышал много раз, скажет, да елки-палки, что он столько раз это произносит, но, понимаете, товарищи, ну, не все меня слушают по много раз, и я еще раз это повторю. Вот я говорю не потому, например, математика прекрасна, что у нее есть приложение, а потому у нее есть приложение, что она прекрасна. И дело тут не только в математике, но надо стремиться к чему-то недосягаемому, высокому, великому. И тогда все приложится, и приложения, которые нужны, конечно, для развития любой отрасли. Я считаю, что надо просто любить то дело, которым ты занимаешься, и стремиться сделать в нем максимум возможного. Не останавливаться на каком-то потолке. Я же не зря говорю, давайте вот получать фундамент для того, чтобы потолка не было. Надо стараться убирать этот потолок. Друзья, вот насколько можно, призываю вас это сделать. Ну, радуйтесь просто исследованиям, радуйтесь науке. Спасибо. До свидания.
До свидания, уважаемые слушатели.
Я благодарю наших экспертов Вадима Валерьевича Кулика и Андрея Михайловича Рыгородского за то, что они сегодня посвятили нам свое время и рассказали столько интересного. И, конечно, я благодарю наших слушателей. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на всех популярных платформах. Мы будем выходить регулярно. Всего вам доброго, всего хорошего. Пока-пока.